Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит Дарья Жарова.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости в выпуске. Из-за сильных морозов российские власти разблокировали часть стратегического запаса топлива. В Багдаде в результате двух взрывов погибли не менее 16 человек. В Тель-Авиве ранены 10. Виктор Ющенко обжаловал в Конституционном суде решение об отставке правительства. В России разбронирована часть стратегических резервов топлива из-за сильных морозов. «Газпром» ввел ограничения на поставки газа, и ряд теплоэлектростанций вынуждены переходить на мазут и уголь, говорит министр промышленности и энергетики России Виктор Христенко.
Мы идем по максимуму отбора газа из хранилищ и по максимуму поставки газа из добычных скважин. То есть мы идем просто по максимуму, по которому никогда не шли. В этом смысле предполагается задействование резервных видов топлива, мазута и угля. И для того, чтобы обеспечить бесперебойное обеспечение, в том числе подготовлено решение по разбронированию части резервов.
Это был Виктор Христенко. Рекордно низкие температуры привели к авариям в коммунальных системах в ряде регионов России. По прогнозам синоптиков, потепление в ближайшие дни не предвидится. Недалеко от столицы Тувы Кызыла при переправе через Енисей под лед провалился пассажирский автобус. По предварительным данным, 2 человека погибли, 20 спаслись. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Александр Филатенко.
Трагедия произошла на ледовой переправе через Большой Енисей в 14 километрах от Кызыла. Частный рейсовый автобус марки КВЗ, рассчитанный на 23 пассажира, совершал регулярный рейс Кызыл-Карахак. По словам очевидцев, автобус провалился в промоину и начал медленно погружаться в воду. 20 человек успели выбраться на крышу автобуса через выбитые окна. По данным МЧС Тувы, погибли 2 человека. Очевидцы же утверждают, что их намного больше, потому что точное количество пассажиров никто не считал. Александр Филатенко для Радио Свобода из Кызыла.
Во Владикавказе суд удовлетворил ходатайство о приобщении к делу Нурпаши Кулаева в видеозаписи интервью сотрудника Радио Свобода Андрея Бабицкого с Шамилем Басаевым. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Юрий Багров.
В Верховном суде Северной Осетии, где проходят слушания по делу участника нападения на бесланскую школу Нурпаши Кулаева, был показан фрагмент интервью Шамиля Басаева журналисту Андрею Бабицкому. Летом прошлого года это интервью продемонстрировала американская телекомпания ABC. На приобщении видеокассеты к материалам уголовного дела настаивала председатель комитета матери Беслана Сусана Дудиева. Представитель гособвинения, заместитель генерального прокурора Николай Шепель, попросил суд отклонить ходатайство. После непродолжительного трения сторон председательствующий Тамерлан Агузаров удовлетворил просьбу потерпевших. Юрий Багров, Радио Свобода, Северный Кавказ.
В Шалинском районе Чечни в перестрелке с боевиками погиб милиционер, другой тяжело ранен. Убиты 3 боевика, лидеры местного отделения ваххабитов, сообщает корреспондент Радио Свобода. Один из них, по данным МВД Чечни, ближайший соратник Шамиля Басаева, так называемый эмир Введенского района Супьян Абдулаев. В центре Багдада в результате двух терактов погибли по меньшей мере 16 человек, более 20 ранены. По сообщению полиции, смертник привел в действие взрывное устройство в кафе, заполненном посетителями. Через несколько секунд на той же улице у входа в ресторан взорвался заминированный автомобиль. Среди погибших есть полицейские и женщины. В Тель-Авиве в четверг произошел взрыв, ранены по последним данным 10 человек. По сообщению полиции, смертник взорвал бомбу на центральной автобусной станции. Пока никто не взял на себя ответственности за взрыв. Мать американской журналистки Джилл Кэрролл призвала похитителей связаться с семьей, чтобы обсудить условия освобождения дочери. Телеканал «Аль-Джазира» сегодня вновь показал фрагменты видеозаписи, похищенной 7 января в Багдаде внештатного корреспондента Christian Science Monitor. По сообщению «Аль-Джазира», похитители угрожают убить Кэрролл, если из иракских тюрем не будут выпущены все женщины-заключенные. Представитель Министерства юстиции Ирака сообщил, что командование США намерено освободить 6 узниц, добавив, однако, что это не связано с требованием похитителей. Американские военные пока не подтвердили эту информацию.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко обжаловал в Конституционном суде решение Верховной Рады об отставке правительства. Однако работа Конституционного суда пока заблокирована, поскольку депутаты отказываются принимать присягу уже назначенных судей. Постановление об отставке действующего кабинета министров парламент принял 10 января, обвинив правительство в предательстве национальных интересов при подписании соглашения с Москвой о поставках газа. Власти Белоруссии пригласили иностранных наблюдателей на президентские выборы 19 марта. Как говорится в заявлении белорусского МИД, появившемся на интернет-сайте министерства, приглашение направлено нескольким международным организациям, в том числе СНГ и правозащитному департаменту ОБСЕ. В документе также выражена надежда, что наблюдатели будут действовать в рамках конституции страны и воздержатся от вмешательства в избирательный процесс. Международное сообщество неоднократно подвергало критике президента Беларуси Александра Лукашенко за ограничение демократических прав в стране. Евросоюз планирует в скором времени начать независимое радиовещание на Белоруссию.
Мы рассчитываем, что еще до выборов в Беларуси начнется трансляция специальных, посвященных этому программ. Конечно, пока речь не идет о полноценном вещании на всю страну, но надеемся, что ряд программ все же выйдут в эфир до выборов.
Сказал представитель Европейской комиссии Эмма Удвин, выступая в четверг в Брюсселе. В Испании в ходе крупномасштабной полицейской операции в разных провинциях страны арестованы 33 пользователя интернет-сайтов с детской порнографией, рассказывает Виктор Черецкий.
Среди арестованных – преподаватели, врачи, предприниматели и даже один католический священник. Они обвиняются в том, что, являясь пользователями платных страниц с детской порнографией, оказывали финансовое содействие изготовителям этой продукции, растлителям несовершеннолетних. В сообщении полиции говорится также, что распространителем этой порнографии в интернете являлась некая белорусская фирма. Энрике Родригес, старший инспектор национальной полиции Испании. Арестованные оплачивали доступ к порнографии своими кредитными карточками, поэтому их и удалось обнаружить. Испанская полиция смогла произвести аресты благодаря информации, полученной от коллег из США, которые засекли в прошлом году в интернете страницы с детской порнографией и оплату за пользование ими, поступающую из Испании. Виктор Черецкий для Радио Свобода. Мадрид.
В Китае официально подтвержден 6-й случай гибели человека от птичьего гриппа. В Турции умер 5-й ребенок, госпитализированный с подозрением на птичий грипп, сообщает корреспондент Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Ежегодный доклад международной правозащитной организации Human Rights Watch. Взрыв в Тель-Авиве. В прямом эфире «Свободы» наш корреспондент в Израиле. Обо всем этом и многом другом в этом часе нашей программы. Итак, мы переходим к главной международной теме этого часа информационной программы «Время свободы». И тема эта правозащитная. Базирующаяся в Нью-Йорке правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала свой ежегодный отчет о положении с соблюдением прав человека в мире. В докладе содержится критика в адрес правительств многих стран, в том числе Соединенных Штатов и России. Передает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Организация Human Rights Watch обвинила администрацию Буша в том, что применение пыток и плохое обращение с заключенными – часть антитеррористической стратегии американской администрации, а не инициатива отдельных солдат. Такая политика, по мнению исполнительного директора организации Кеннета Рота, дискредитирует вашингтонские требования к другим государствам уважать международные законы. Белый дом отвергает эту критику. Пресс-секретарь Белого дома заявил, что авторы доклада сделали свои выводы, видимо, основываясь больше на своих политических взглядах, чем на фактах. Соединенные Штаты делают больше, чем любая другая страна для распространения свободы и соблюдения прав человека, сказал он. В докладе о правах человека критике подверглись Великобритания, Канада, Европейский Союз, который закрывает глаза на нарушения прав человека в странах-союзниках по борьбе с терроризмом, таких как Россия, Китай и Саудовская Аравия. Многие государства, в том числе Россия, Китай и Узбекистан, преследуют политических оппонентов, приклеивая им ярлыки исламских террористов. Авторы доклада указывают на зверские расправы с сотнями людей в узбекском Андижане, в суданском Дарфуре, в Демократической Республике Конго, в Чечне. Остаются в силе ограничения гражданских свобод в Сирии и во Вьетнаме. Джон Тьерни из Вашингтонского института мировой политики не согласен с упреком в адрес стран Западной Европы и Северной Америки в том, что они строят свой экономический и политический союз с Россией и Китаем, несмотря на нарушения там прав человека.
Идея союзничества, объединения против общего врага, как правило, диктуется требованиями ситуации, и не всегда есть время ждать, когда потенциальный союзник станет соблюдать все нормы демократического общества. Во время Второй мировой войны у Соединенных Штатов были очень серьезные претензии к политике Британской империи, не говоря уж о политике Советского Союза. Но перед лицом гораздо большей опасности эти три государства стали союзниками. Сейчас, во время войны с терроризмом, взаимные обвинения и критика за внутреннюю политику несвоевременны и непродуктивны. В докладе Human Rights Watch по итогам 2005 года собрана информация о положении с правами человека в более чем 70 странах.
Корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов. Продолжим тему. В этом году ежегодный отчет Human Rights Watch вышел с подзаголовком «Нарушение прав человека Соединенными Штатами ставит под угрозу соблюдение прав человека во всем мире». Вот что заявил по этому поводу в отношении России исполнительный директор организации Кеннет Росс. Несмотря на опасное сосредоточение власти в руках президента Путина, президент Буш во время встречи с Путиным в Белом доме в сентябре делал лишь расплывчатые банальные заявления по поводу ситуации с правами человека и куда больше внимания уделил похвалам в адрес России, как близкого союзника США в борьбе с терроризмом. В результате сосредоточения власти в руках Путина постепенно были ликвидированы многие независимые источники политического влияния. Это видно и в работе Думы, и в назначении Путиным губернаторов, в том, что в первую очередь электронные, да и печатные средства массовой информации становятся все более послушными властям. Все большее давление оказывается на олигархов. И теперь атака ведется против неправительственных организаций, которые в последнее время стали чуть ли не единственным независимым источником политического влияния. Это был исполнительный директор международной правозащитной организации Human Rights Watch Кеннет Росс. Член правления российского правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов согласен с главными выводами доклада Human Rights Watch. Он подчеркивает при этом, что новый доклад демонстрирует несостоятельность упреков в адрес Human Rights Watch в том, что организация боится критиковать администрацию США, страны, в которой она базируется.
Безусловно, снижение стандартов соблюдения права и прав человека западными странами, они позволяют правительствам Российской Федерации, других постсоветских стран говорить, чего вы нам указываете, не видя бревна в своем глазу. И на самом деле для нас в России очень важно, что Human Rights Watch в последние годы много работает со своим собственным правительством, с своей страной. Дело в том, что в России чисты утверждения, что правозащитники куют крамолу против правительства России в пользу Запада, в пользу тех же Соединенных Штатов. И что где нужно самим российским правозащитникам заниматься делами за рубежом, ну, например, положением русских в Латвии, а не делами в своей собственной стране. Human Rights Watch показывает, что, собственно, должны делать правозащитники. Прежде всего, заниматься порядком у себя. У себя на планете, но и у себя в стране. А поскольку в последние годы Соединенные Штаты активно работают в том же направлении, в котором, как утверждается, работает и Российская Федерация с 99 года, проводящая контртеррористическую операцию, то работы у них прибавилось, у американских правозащитников, у Human Rights Watch. Это они, а не кто бы то ни было, раскопали сюжеты с обращением с пленными в Афганистане, на базе в Гуантанамо, в Ираке. Это американские правозащитники вместе с американскими средствами массовой информации критиковали свое правительство, свои государственные структуры за применение пыток и жестокое обращение с заключенными. Это они, по сути дела, добились того, что в течение года были осуждены те, кто принимал участие в пытках и издевательствах над задержанными в тюрьме Абу-Грейб. Это пример хорошей работы. Это пример хорошей работы и пример того, чему мы, собственно, должны следовать. Мы должны прежде всего заниматься порядком у себя дома, в частности в Чечне. Замечу, кстати, что если сравнивать успехи, достигнутые нашими коллегами из Human Rights Watch, то у нас получается меньше. За Чернокозова не осужден никто. Более того, Зура Битиева, подававшая жалобу в Страсбургский суд за пытки в Чернокозова, убита вместе со всей почти что семьей. Малолетнего ребенка там пощадили. Исчезновения не расследованы. Люди в Чечне продолжают исчезать, их продолжают похищать. Методы контртеррористической операции у нас не меняются. Но, к сожалению, наше правительство может теперь объяснять российскому общественному мнению, а что так? Все мужчины делают это. И это нас, безусловно, заботит. Поэтому остается только согласиться с выводами доклада Human Rights Watch.
Мнение члена правления Российского правозащитного общества «Мемориал» Александра Черкасова. В Москве сейчас 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Тель-Авиве смертник привел в действие взрывное устройство. По предварительным данным, ранено не менее 10 человек. В России за минувшие сутки морозы унесли жизни более 10 человек, свыше 100 госпитализированы. Недалеко от столицы Тувы-Кызыла при переправе через Енисей под лед провалился пассажирский автобус. 2 человека погибли, 16 спасены. В Шалинском районе Чечни в перестрелке с боевиками погиб милиционер, еще один тяжело ранен. Убиты 3 боевика. По данным МВД Чечни, среди убитых так называемый эмир Введенского района Супьян Абдулаев. Эти и другие новости в подробном изложении слушайте на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах. Ну и, конечно, одна из самых важных международных тем последних недель – это ситуация, усугубляющаяся пока ситуация вокруг иранской ядерной проблемы. Судя по всему, 2 февраля будет экстренная сессия Международного агентства по атомной энергии, где эта ситуация будет обсуждаться, и не исключено, что вопрос об иранской ядерной программе будет вынесен, в конце концов, на рассмотрение Совета Безопасности ООН. Иранская ядерная проблема и европейская политика. Политика – это одна из главных тем сегодняшнего выпуска аналитического радиожурнала «Время и мир», который ведет Ирина Лагунина в 10:00 по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А сейчас нашу программу, как, впрочем, и всегда в этом часе, продолжит обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл.
Давайте начнем с европейских, с международных тем.
Кирилл, визиты нового канцлера Германии Ангелы Меркель в Вашингтон и в Москву дают сигнал о ее намерении оставить свой след во внешней политике самой сильной европейской страны. Об этом пишет сегодняшний «Вашингтон-Пост» и продолжает. В Вашингтоне Меркель избрала главной темой своих речей крепкую союзническую дружбу в рамках НАТО. В Москве она избегала теплых дружелюбных тонов, говоря вместо этого о стратегическом партнерстве Германии и России. Таким образом, Меркель, в противоположность своему предшественнику Шрёдеру, изменила способ выражения чувств и свои приоритеты. Это не мог не заметить Владимир Путин. На совместной пресс-конференции он назвал Меркель «моя коллега», в то время как Шрёдера он называл своим другом. В Вашингтоне же президент Буш дал понять окружающим, что теперь они просто Ангела и Джордж, а стало быть, друзья. Конечно, у нынешнего германского руководства сохраняются разногласия с Белым домом по поводу войны в Ираке и секретных тюрем в Европе и лагеря Гуантанамо, пишет «Вашингтон-Пост». Однако Меркель говорила на эти темы в Вашингтоне деликатно, в то время как Буш в свое время не мог простить Шрёдеру, что тот сделал иракскую тему коньком своей предвыборной кампании. Ангела Меркель, выступая в американской столице, заметила, что могла бы иногда служить посредником между Вашингтоном и Москвой. Пока не ясно, как она это будет делать, однако ее проницательный реализм в отношении обеих столиц Востока и Запада представляет ее как интересную, потенциально стабилизирующую силу, заключает «Вашингтон-Пост». Кирилл?
Давайте перейдем к другим международным темам. Что пишет о России?
Сегодняшний Wall Street Journal пишет об интриге, которая разворачивается вокруг имени соратника Путина, нынешнего министра связи России Леонида Реймана. Юридическая фирма, оказывающая Реймону услуги, конфиденциально сообщила, что он является подлинным владельцем взаимного фонда, который зарегистрирован на Бермудах и контролирует большой пакет акций в сфере российской мобильной телефонии. Об этом говорится в материалах дела, рассматриваемого сейчас в лондонском суде. Личные юристы Реймана на встрече с сотрудниками правоохранительных органов сообщили, что он стремится к финансовой выгоде от компании мобильной связи, которая связана с этим фондом. Данная тема является темой отдельного уголовного расследования, проводимого немецкими правоохранительными органами. Директор фонда, швейцарец Дэвид Хауэнштайн, на прошлой неделе, давая показания под присягой, сказал, что фонд больше не может утверждать, что Реймон не является совладельцем фонда. Газета Wall Street Journal отмечает, что эти события развиваются на фоне усиления беспокойства Запада по поводу злоупотреблений властью в России. Кирилл?
Ну и давайте, что вполне естественно, для обзора американской прессы перейдем к американским темам. Что пишут?
Кирилл, сегодняшняя Christian Science Monitor пишет о том, что для американцев, определяющих своих детей на учебу в колледже, собственно, для самих подростков, наступили нелегкие времена. Студентам общественного 4-летнего колледжа придется выложить за обучение, проживание в кампусе и питание в текущем году в среднем $12,127, что на 6,6% больше по сравнению с прошлым годом. Соответствующая средняя сумма для частного колледжа превышает $29,000. К тому же Конгресс сократил ассигнования на федеральные займы для обучения. Однако газета Christian Science Monitor уверяет, что не стоит отчаиваться и предлагает 4 доступных способа снизить плату за образование. Первое. Рассылайте как можно больше заявлений с просьбой о выделении вам стипендии. Второе. Выбирайте не самые дорогие колледжи. Третье. Постарайтесь отработать 4-летний курс обучения за 3 года. Это вам поможет сэкономить до $34,000. Правда, для этого вам придется напряженно заниматься и сдавать больше тестов. Ну и четвертый совет, который дает газета. Внимательнее изучайте условия оплаты как можно в большем количестве учебных заведений. Сравнивайте. Только тогда принимайте решение. Вот такие советы дает потенциальным студентам и их родителям сегодняшняя газета Christian Science Monitor.
В общем, работайте больше, и все будет хорошо. Спасибо, Алан. Это был обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Информационную программу «Время свободы» продолжит российская тема. Адвокаты физика Валентина Данилова, осужденного на 13 лет лишения свободы за государственную измену, обжаловали обвинительный приговор в порядке надзора в Верховном суде России. Они требуют возбудить надзорное производство по делу Данилова, а также отменить обвинительный приговор и прекратить уголовное преследование ученого. Тему продолжит наш корреспондент Любовь Чижова.
Обвинительный приговор физику Валентину Данилову, передавшему Китаю сведения, касающиеся работы спутников, был вынесен Красноярским краевым судом в ноябре 2004 года. Тогда ученого приговорили к 14 годам лишения свободы. Через год его защита обратилась в Верховный суд, но обвинительный приговор оставили в силе, лишь на год снизив срок наказания. До этого, в 2003 году, суд присяжных в Красноярске признал Данилова невиновным, но Верховный суд этот приговор отменил. И вот новое обращение адвокатов ученого в Президиум Верховного Суда. О требованиях защиты говорит адвокат Анатолий Яблоков.
Защита пыталась предъявить доказательство того, что сведения, инкриминированные Данилову, это открытые сведения. Никакой государственной тайны в этом не было. Предлагались монографии, в которых описывались эти устройства для осмотра, для исследования в суде. Предлагались заключения специалистов. Заявлялись ходатайства о вызове специалистов в суд. Заявлялись ходатайства о вызове экспертов стороны обвинения в суд. И все эти ходатайства стороны защиты были судом отклонены. Обжаловано нарушение статьи 7 Европейской конвенции, поскольку Данилова фактически суд присяжных признал виновным в том, что он выдал открытые сведения. Перед судом присяжных был поставлен вопрос о том, что передал ли он такие-то сведения, но не был поставлен вопрос о том, являются ли эти сведения закрытыми или секретными сведениями. А у нас в стране нет такого преступления – передача открыто опубликованных сведений кому бы то ни было, в том числе иностранной разведки.
Ответственный секретарь Общественного комитета защиты ученых Эрнст Черный уверен, что на присяжных в Красноярске оказывалось давление.
Мы провели свое расследование и выяснили, что за присяжные принимали участие в деле Данилова. 8 из 12 присяжных в той или иной степени были зависимы от Федеральной службы безопасности. Федеральную службу безопасности Красноярскую очень тревожит ситуация, которая сложилась с делом Данилова. Фактически у них ведь нет ничего, кроме этого этого дела, и им надо как-то отчитываться. Вот 20 декабря был у них день чекиста. Выступал Сергей Субботин, начальник службы безопасности, управления безопасности по Красноярскому краю. Он вернулся снова к делу Данилова, и он начал говорить о том, что вот все ученые говорят о том, что он предал не только Родину, но он предал еще и их самих, потому что они вот наработали так много материалов, а он взял и передал все это вот китайцам. Мусолится вот эта вся проблема, о которой, ну, отчетливо совершенно все было сказано.
По данным защитников Валентина Данилова, сейчас ученый проходит лечение в госпитале одной из красноярских тюрем. Он был доставлен туда еще в конце прошлого года с гипертонией. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная петербургская тема. В Петербурге при финансовой поддержке ЮНИСЕФ реализован очередной этап проекта «Приглашение в будущее», в результате которого в детской городской больнице имени Цымбалина заработал Центр репродуктивного здоровья для безнадзорных и социально неблагополучных детей. О работе центра с участниками проекта Сергеем Яцишиным и Анастасией Капустиной беседовала наш корреспондент Татьяна Волович.
Сергей, что это за проект, в рамках которого был открыт медико-социальный центр репродуктивного здоровья при больнице Цымбалина?
Проект является составной частью большого проекта «Приглашение в будущее». Он проводится при поддержке детского фонда ООН ЮНИСЕФ. И предполагается длительность проекта в течение 2 лет.
А что будет потом, когда закончатся деньги, выделенные ЮНИСЕФ?
Прежде всего, хотелось бы отметить, что любая поддержка таких проектов, в частности, по опыту работы сотрудничества с детским фондом ООН, целью является это все-таки показать значимость проблемы. И если мы открываем, что действительно та цель, на которую направлена деятельность проекта, она актуальна, она значима, соответственно, мы декларируем это и показываем государственным структурам, что именно в этой области необходима помощь, необходимы какие-то дотации, финансирование.
Анастасия, насколько актуально открытие таких центров? Какова динамика роста заболеваний у уличных детей?
Ситуация с ВИЧ с каждым годом становится все более и более печальнее. Уличные дети, они не являются в том наркоманами в том понимании, которое вот мы привыкли. То есть это не употребление героина, это бесконтрольное употребление медицинских препаратов, которые продаются безрецептурно в аптеках города. Любой ребенок в возрасте даже 10, 11, 12 лет может прийти в центральные аптеки города и без рецепта купить препарат для инъекции. При этом они используют 1-2 шприца на всю их большую тусовку. И вот с 2005 года резко возрос удельный вес ВИЧ-инфекции среди уличных детей, а также гепатитов Б и С. Сейчас, по данным мониторинга гуманитарного действия, можем сказать, что уровень ВИЧ-инфекции среди уличных детей около 30%. Это очень высокие цифры. Гепатит С еще более высокие цифры. Также имеет место заболеваемость сифилисом и инфекциями, передающимися половым путем. Большинство уличных детей, в чем проблема? У них нет документов, у них нет прописки, нет страхового медицинского полиса, они проживают на улице. И вот сейчас в связи с открытием центра под эгидой ЮНИСЕФ в больнице Цымбалина мы пытаемся решить эту проблему, чтобы в комплексе дети получили обследование бесплатно, если у тех детей, у которых нет полиса, нет документов.
Уже на сегодняшний день, по тому, как работает центр и что, какие проблемы оно являет, мы можем говорить, что необходимость организации подобных центров, она существует, и она очень четко выражена, потому что, в частности, если брать ребят, мальчиков, да, то практически у 80% выявлена та или иная патология. У девочек этот процент меньше, но там более серьезные заболевания.
Кто может направить в ваш центр детей на обследование?
Одной из задач работы данного центра – это повышение доступности этих услуг для детей вот из групп высокого социального риска. Поэтому любой учитель, любой социальный работник, он может просто напрямую обращаться, и весь спектр предлагаемых данным центром услуг будет оказан ребенку безвозмездно.
То есть вы сейчас распространили эту информацию во все школы, скажем, пункты милиции, чтобы иногда ведь даже милиция привозит.
Мы сейчас, да, проводим активную информационную кампанию, чтобы люди знали, что можно обращаться, можно направлять детей, и они получат квалифицированную медицинскую помощь.
Если после обследования выявлено, что ребенок нуждается в стационарном лечении, куда он направляется?
Больница Цымбалина принимает детей до 12 лет. Следовательно, возраст от 12 до 18, эти дети оказываются под большим вопросом, куда их госпитализировать. В 3-й инфекционной больнице было закрыто социальное отделение за недостатком финансирования. Финансировал это город. И на сегодняшний день мы пытаемся, очень сложно госпитализировать ребенка по социальным показаниям. 17-16 лет – это ребенок, и ему нужна адекватная помощь в стационаре по социальным показаниям, для того, чтобы он обследовался, был устроен в какой-то приют, в какое-то социальное учреждение. Но сейчас социальных таких отделений в городе нет.
Спасибо, Анастасия. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с координатором организации «Гуманитарные действия» Анастасией Капустиной и куратором проекта «Приглашение в будущее» Сергеем Яцишиным.
Над темой работала наш корреспондент в Петербурге Татьяна Волович. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве 18:30. И одно из главных и интересных событий наступающего уикенда, я надеюсь, что он все-таки наступает, хотя сегодня четверг, но уже пятница, мы начинаем готовиться к выходным, это легендарный балетмейстер Игорь Моисеев празднует 100-летие. В субботу, 21 января, беседа с Игорем Моисеевым в рамках радиожурнала «Поверх барьеров», российского часа «Поверх барьеров», который ведет Марина Тимашева. Сегодня слушайте в 23:00 по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут наша новая историческая рубрика «Новости высоких технологий» и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Словакии. Ну, а сейчас пришло время для главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Тель-Авиве смертник привел в действие взрывное устройство. По предварительным данным, ранено не менее 10 человек. В России за минувшие сутки сильнейшие морозы унесли жизни более 10 человек. Свыше 100 госпитализированы. Низкие температуры привели к перебоям в тепло- и энергоснабжении в нескольких российских регионах. Недалеко от столицы Тувы, Кызыла, при переправе через Енисей под лед провалился пассажирский автобус. 2 человека погибли, 16 спасены. Спасатели не исключают, что число жертв может возрасти. В центре Багдада в результате 2 взрывов погибли по меньшей мере 16 человек, более 20 ранены. В Москве министры иностранных дел России и Франции Сергей Лавров и Филипп Дуст-Блази обсуждают кризис вокруг иранской ядерной программы. И сегодня же в Москве прошли переговоры специальных представителей лидеров стран Большой Восьмерки. Главная тема – подготовка к саммиту, который пройдет в июле в Санкт-Петербурге. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 19 января.
В этот день в эфире «Свободы».
Накануне 20-летней Олимпиады в Мюнхене обсуждалась возможность участия в соревнованиях китайских спортсменов. 19 января 1972 года. У микрофона Андрей Горбов.
В мюнхенских олимпийских кругах обсуждается возможность участия в 20-й Олимпиаде спортсменов и спортсменок из Китайской Народной Республики. Председатель Международного олимпийского комитета Брэндидж уже несколько раз заявлял, что двери Международного олимпийского комитета всегда остаются открытыми и для Китайской Народной Республики. Однако сам Брэндидж в беседу с журналистами выражал сомнение в том, что китайцы этими открытыми дверями воспользуются в ближайшем будущем. Для нас, как вообще всех спортивных журналистов, естественно, интересует вопрос о том, сколько претендентов на олимпийские медали сможет выставить 750-миллионное население Китайской Народной Республики и в каких видах спорта. Как раз на днях я прочел интересную статью по этому поводу в лондонской газете «Sunday Times». Она называлась «Новые силы на олимпийской арене». До последнего времени, пишет корреспондент в центре внимания, неизменно было традиционное соперничество между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Но соотношение сил быстро меняется. Прежде всего, конечно, ввиду феноменальных успехов спортсменов ГДР. Достаточно вспомнить результаты в Хельсинки. Что же касается команды КНР, то ее выступление на Олимпийских играх рано или поздно оно состоится, может вызвать такой же фурор в мире спорта, какой произвело первое выступление советской олимпийской команды в 1952 году. Что же касается достижений китайских спортсменов и спортсменок, то ведь они еще до начала культурной революции улучшили многие мировые рекорды. Да, но возможно, что у них в запасе несколько нишишинов. Любопытно все же, что Нишишин родился точно в тот же день, что и Валерий Брумель, и что если бы КНР еще состояла членом Международной любительской федерации легкой атлетики, официальным чемпионом мира был бы не Брумель, а он. В Мюнхене мы вряд ли его увидим, но в Монреале, я сказал бы, почти наверное. «Если бы мои прыжки были столь же высокими, как мысли Мао, — сказала недавно, — для их измерения потребовалась бы пожарная лестница». Ну, что ж, я уверен, что Олимпийский организационный комитет сможет запастись и пожарной лестницей, если такая понадобится.
Андрей Горбов рассказывал о возможности участия китайских спортсменов в 20-летней Олимпиаде. Радио «Свобода», 19 января 1972 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. Ее подготовил и представит Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Национальный институт здоровья Соединенных Штатов получил грант в размере 6,5 миллионов долларов на разработку нанобатареек, которые будут использоваться в имплантированных искусственных органах. Первой целью проекта является разработка источника питания для искусственного глаза. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Батарейка должна имплантироваться в костную ткань черепа и обеспечивать многолетнее электропитание искусственного глаза. Это устройство уже разработано в Университете Южной Каролины. Основной проблемой, которая еще не решена, являются возможные вредные последствия имплантации электронного устройства в непосредственной близости от головного мозга.
Новости коротко. Компании IBM и Intel опубликовали отчеты о результатах работы в четвертом квартале 2005 года. Результаты признаны успешными обеими компаниями. Чистая прибыль IBM выросла по сравнению с 2004 годом более чем на 12% и превысила 3 миллиарда долларов. Чистая прибыль Intel выросла на 15,5% и превысила 2 миллиарда 400 миллионов. Согласно прогнозу аналитической компании Instead, рынок устройств для широкополосного беспроводного доступа в интернет WiMAX достигнет в 2010 году 3 миллиардов долларов. Сегодня объем рынка по оценке Instead составляет 42 миллиона. Основным двигателем рынка WiMAX станет модификация, предназначенная для мобильной связи. WiMAX 802.16e может вытеснить технологии 3G. Согласно опросу 1200 китайских пользователей интернета, проведенному компанией Keynote, первое место на поисковом рынке Китая занимает компания Google. Поисковые сервисы Google оказались на первом месте в 11 категориях из 13. Это неожиданный результат. Согласно статистике, представленной китайским правительством, 48% китайских пользователей предпочитают национальную поисковую систему Baidu. Издательство Sage Publication выпустило первый номер научного журнала «Игры и культура». Журнал полностью посвящен компьютерным играм. Он будет писать о различных аспектах игровой индустрии и о самом феномене компьютерных игр. Авторы журнала подчеркивают, что издание является научным, и в нем нет обзоров новинок или конкретных советов по играм.
Панорама новостей высоких технологий подготовил и представил Александр Костинский.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль», Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И мы переходим к актуальной международной теме последних часов. Буквально несколько часов назад в Тель-Авиве произошел взрыв на автобусной остановке. Судя по всему, привел взрывное устройство в действие смертник. Сейчас в прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Равшан Гусейнов. Равшан, добрый день.
Здравствуйте.
Равшан, что именно произошло? Действительно ли это был террористический акт? И сколько есть пострадавших или даже жертв?
Да, это был теракт смертника. Взрыв произошел на улице Соломон в районе старого автовокзала в Тель-Авиве. Сообщается по меньшей мере о 22 пострадавших, в том числе об одном тяжелораненом. 5 человек получили ранения средней тяжести. Речь также идет о людях, получивших шок в результате взрыва. Погиб лишь сам смертник. По сообщениям медиков, ранения в основном осколочные, так называемая шрапнель. На месте взрыва продолжают работать саперы на случай других взрывных устройств. Все раненые уже эвакуированы в больницы Тель-Авива и сателлиты Тель-Авива Халона. Очевидцы рассказали, что человек с рюкзаком за плечами вошел в закусочную, заказал порцию фалафеля, после чего прогремел взрыв.
Алло, Равшан, вы меня слышите?
Да, Кирилл. Да.
Ага. Равшан, а взял на себя кто-нибудь ответственность за этот теракт?
Да, ответственность за теракт взяла на себя экстремистская организация «Исламский джихад», вернее, ее боевое крыло бригада «Аль-Кудс». «Исламский джихад» — крайне радикальная, но небольшая организация с сирийскими и иранскими связями. Штаб-квартира ее находится в Дамаске. В отличие от того же «Хамаса», никакой политической деятельности она не занимается, а занимается в основном террористическими актами.
Иными словами, это сегодняшний взрыв не улучшит отношения между Израилем и Сирией.
И Сирии, я думаю, с палестинской автономией тоже, потому что, по общему мнению, сам теракт накануне вот этих палестинских выборов, это прямой удар по авторитету главы палестинской автономии Махмуда Аббаса и его правящей партии Фатх.
Равшан, а были какие-то заявления, реакции израильского правительства и руководства палестинской автономии?
Палестинская автономия осудила этот теракт. Также экстремистская организация «Хамас» поспешила откреститься от него. «Хамас» заявил, что на данном этапе занимается исключительно подготовкой к выборам. В самом Израиле, как это обычно бывает, прежде чем объявить о каких-то ответных мерах, правительство, вернее, глава правительства, в данном случае это исполняющий обязанности главы правительства Эхуд Ольмерт, он должен встретиться с силовиками, с руководителями силовых структур, обсудить ситуацию и вынести решение об ответных мерах.
Спасибо, Равшан. В прямом эфире «Свободы» наш корреспондент в Израиле Равшан Гусейнов. Мы говорили о сегодняшнем взрыве в Тель-Авиве, в результате которого, напомню, по предварительным данным, ранено не менее 10 человек. Мы продолжаем следить за этой ситуацией. Информационную программу «Время свободы» продолжит культурная тема. 21 января в субботу в Государственном Кремлевском дворце пройдет юбилейный вечер создателя и бессменного руководителя ансамбля «Танца народов мира» Игоря Моисеева. Великому хореографу в этот день исполнится 100 лет, рассказывает Марина Тимашева.
Танцор и хореограф Игорь Моисеев 69 лет тому назад покинул Большой театр, который, цитирую, не хотел превращаться в пивную, то есть не принял экспериментов молодого постановщика. Фактически с тех пор и существует государственный ансамбль народного танца, который все знают как «Моисеевский». Обретает он по сей день в концертном зале имени Чайковского. О том, как он туда попал, Игорь Александрович рассказывает так.
И, наконец, пришло решение вот создавать ансамбль. Я горячо за это дело взялся, но начал с того, что работать негде. Где-то мы наняли помещение в железнодорожном клубе, такое хилое двухэтажное здание. На первом этаже была клубная столовая и кухня, на втором этаже был спортивный зал, который мы снимали для работы. А этот зал оказался как раз над кухней. И когда мы топнули, то вот такой кусок штукатурки отвалился от потолка и попал в борщ. Мы вылетели из этого клуба раньше, чем мы закончили репетицию. К этому времени мы стали уже настолько известны, что уже выступали в Кремле. Подошел как-то ко мне Сталин и спросил, как дела? Я говорю, плохо, Иосиф Виссарионович. У нас нет помещения. Вот номер, который вам нравится, под Москву на Лейку, он обожал этот номер. Я его ставил на лестничной площадке. Он сделал такой жест, как из-под земли появился Щербаков, первый секретарь МК. И так через плечо ему кинул. У него нет помещения, доложишь завтра. И пошел дальше. На следующий день я был вызван в МК, в кабинет к Щербакову. У него висела карта Москвы. Закрытой занавеской. Значит, он открыл эту карту, говорит, ну, выбирайте, где вы хотите работать. Я говорю, вы знаете, мы уже все перепробовали, все эти клубы. Это все нас гонят, надо искать какое-то капитальное решение. Говорит, ну а что вы можете предложить? Я говорю, я предлагаю здание для госмуз-коллектива. Находится в лесах, предполагается назвать его залом Чайковского. И в этом же здании строится станция метро. Станция метро собирается открыть там через месяц-два. Как будете открывать станцию метро в здании, которое все находится в лесах? Так вот, я предлагаю, чтобы пусть метро и достроит зал Чайковского. Он говорит, хорошая идея. Тут же снимает трубку, звонит начальнику метро, спрашивает его, как дела. Тот говорит, хорошо, через месяц, наверное, откроем. Он говорит, ну вот так лучше открой на месяц позже, но дострой все здание. Тот начал брыкаться, он говорит, разговоры тут излишние, не будем открывать станцию метро, если здание в лесах. Вот таким образом было получено это здание.
Продолжение темы слушайте в российском часе радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 9 вечера по Москве. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Тель-Авиве смертник привел в действие взрывное устройство. По предварительным данным, ранено не менее 10 человек. В России за минувшие сутки сильнейшие морозы унесли жизни более 10 человек, свыше 100 госпитализированы. Недалеко от столицы Тувы Кызыла при переправе через Енисей под лед провалился пассажирский автобус. 2 человека погибли, 16 спасены. Эти и другие новости в подробном изложении слушайте на «Волнах свободы» через 15 минут. В начале следующего часа оставайтесь на наших волнах.
Вы слушаете «Радио Свободы». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама, которую подготовил и ведет Иван Трифилов.
Премьер Михаил Фродков подписал постановление правительства России об утверждении программы социально-экономического развития на период до 2008 года. По планам, в течение 3 лет среднегодовой рост ВВП составит примерно 6%, промышленного производства 4,8%, инвестиций в основной капитал 11%. Инфляция в России в 2006 году, согласно программе, должна составить от 7 до 8,5%, а в 2008 снизится как минимум до 5,5%. Между тем, по оценке аналитиков, планы властей по снижению инфляции могут привести к слишком быстрому укреплению реального курса рубля. Говорит министр финансов России Алексей Кудрин.
Мы можем иметь укрепление рубля на ближайшие 3 года в 3-летнем бюджете. Мы практически не меняем прогноз по номинальному курсу рубля. Он у нас будет оставаться где-то на уровне 28,6 примерно на ближайшие 3 года. Но укрепление рубля может осуществляться как номинально, так и путем увеличения инфляции. То есть при увеличении инфляции без изменения номинального курса рубля также происходит реальное укрепление рубля.
Правительство России подготовило предложение по использованию резервных видов топлива для прохождения пиковых нагрузок теплоснабжения в период низких температур, сообщил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко. В четверг поставки топлива предприятиям теплоэнергетики уже начались из хранилищ Государственного резерва страны. Российские власти вынуждены идти на такие меры, несмотря на то, что концерн «Газпром», по словам его официального представителя Сергея Куприянова, также увеличил поставки газа российским потребителям.
Мы увеличили поставки газа российским потребителям на 40%. Естественно, что в этой ситуации для нас приоритетом номер один являются поставки газа населению и коммунально-бытовому хозяйству. Эта ситуация предусмотрена договорами с нашими потребителями газа, и все они должны в такой ситуации переходить частично на резервные виды топлива. Соответствующие запасы у них должны быть сформированы еще летом.
Добыча природного газа в России в 2006 году увеличится незначительно, до 644 миллиардов кубометров, прогнозирует руководитель Федерального агентства по энергетике Сергей Оганесян. Объемы добычи нефти в России в 2006 году, по его оценке, вырастут на 2% по сравнению с предыдущим годом, составив примерно 480 миллионов тонн. Из них более 265 миллионов тонн российские компании продадут зарубежным потребителям. По сравнению с 2005 годом экспортные поставки нефти из России вырастут на 9,7%. В течение следующих 2-3 лет, как считает глава Федерального агентства по энергетике, темпы роста добычи нефти в России из-за неэффективной системы налогообложения отрасли останутся на уровне от 1 до 2% в год. В связи с этим Сергей Оганесян сообщил, что до конца марта 2006 года Министерство экономического развития и торговли внесет в правительство законопроект о дифференциации налога на добычу полезных ископаемых. Однако, по словам министра промышленности и энергетики Виктора Христенко, власти готовят и другие решения, которые увеличат заинтересованность компаний в разработке новых месторождений.
В течение нескольких лет воспроизводство запасов отстает более чем в 2 раза от объемов добычи. Вот эти проблемы, как проблемы внутреннего рынка, так и системные проблемы, накопившиеся, требуют решения. Одно из предложений связано с тем, чтобы для новых месторождений, которые начинают осваиваться, был каникулярный период по налогу на добычу полезных ископаемых на период запуска месторождения.
Российские страховые компании за 11 месяцев 2005 года заключили почти 25 миллионов договоров обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев, взносы по которым составили примерно 46,5 миллиардов рублей. Об этом говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков. В период с января по декабрь прошлого года в страховые компании было заявлено более чем об 1 миллионе страховых случаев, 93% которых было урегулировано. Общая сумма страховых выплат составила почти 23,5 миллиарда рублей. В ближайшие 2 месяца в рамках реализации приоритетного национального проекта, связанного с развитием сельского хозяйства, в России начнется выдача кредитов представителям малого аграрного бизнеса. Об этом сообщил министр сельского хозяйства страны Алексей Гордеев. По планам правительства, федеральные и региональные власти будут полностью субсидировать выплату процентных ставок по этим займам, говорит Алексей Гордеев.
Что позволит реализация национального проекта? Это увеличить производство молока к 2008 году на 4,5%, увеличение производства мяса на 7% и значительно увеличить реализацию товарной продукции крестьянско-фермерскими хозяйствами и личными подворьями.
Мировые продажи персональных компьютеров в 2005 году увеличились примерно на 16,5% по сравнению с 2004 годом, благодаря активному спросу на них со стороны Европы и Азии. Вместе с тем, как отмечают аналитики, Соединенные Штаты продолжают отставать от других мировых рынков по объему продаж персональных компьютеров. По данным исследовательской компании International Data, в то время как объемы их поставок в четвертом квартале 2005 года в мире увеличились более чем на 20%, в США прирост этого рынка составил лишь 8,7%. Курс доллара на сегодня 28 рублей 30 копеек, на завтра 28,29. Евро сегодня стоит 34 рубля 28 копеек, курс на пятницу 34,20. На международных торгах за евро дают доллар 20 центов.
Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трефилов. И завершит этот час информационной программы «Время свободы» наша рубрика «Истории Запада и Востока», на этот раз из Словакии. В Братиславском университете на 5-м курсе факультета журналистики учится Михал Герцог. От других студентов Михал отличается тем, что он незрячий. Но герой репортажа корреспондента «Радио Свобода» Инны Земляной уверен, что это обстоятельство не помешает ему быть успешным в своей профессии.
Идея стать журналистом Михалу Герцогу пришла спонтанно. Однако он не отрицает, что к этому решению его подтолкнули 3 обстоятельства. Во-первых, его старшая подруга постоянно рассказывала о своих впечатлениях об учебе на кафедре журналистики Университета Коменского в Братиславе. Во-вторых, Михал еще в детстве начал писать небольшие очерки. В-третьих, вступительные экзамены на эту специальность не требовали от него напряженной работы. Он прекрасно ориентировался в экзаменационных предметах и имел представление о социально-политической жизни в стране. Несмотря на то, что родители Михала предпочитали, чтобы их ребенок имел более серьезную профессию, он все же отвез свои документы в Братиславу, где сейчас заканчивает 5-й курс кафедры журналистики. Рассказывает Михал Герцог.
Мои
родители в глубине души не разделяли мой выбор. Но что им оставалось делать, если с детства, несмотря на мою слепоту, они учили меня быть независимым и поступать так, как я считаю нужным и правильным. Поэтому решение стать журналистом осталось за мной, и я закончу то, что начал. Михал мало чем отличается от остальных студентов. Он живет в общежитии, систематически посещает лекции и семинары, много читает, любит встречаться с друзьями и сотрудничает со словацким радио. Ему хотелось бы жить динамичнее, но, по его словам, приходится мириться с фактом, что у слепых людей замедленный темп жизни. Окном в мир он называет свой компьютер. Еще в школе я получил государственное компенсационное пособие, переносной компьютер и специальную звуковую программу. Сейчас, во время обучения в университете, я использую их для конспектирования лекций, чтения учебников и книг. По мнению Михала, возможности слепых студентов интегрироваться в обычную студенческую среду в Словакии из года в год возрастают. Еще несколько лет назад о некоторых вещах мы и не мечтали. Сегодня это само собой разумеющееся. Например, лифты в общежитиях уже оснащены табличками с шрифтом Брайля. Библиотеки предлагают широкий выбор книг в различной доступной для нас форме. Появились специальные мобильные телефоны и другие мелочи, которые делают нашу жизнь более приятной. Одной из мелочей является возможность в студенческом кафе «Оазис» самостоятельно выбрать то, что хочешь, потому что меню здесь написано и шрифтом Брайля. По мнению специалистов, проблема интеграции в общество людей с различными физическими недостатками в Словакии все же сдвинулась с мертвой точки. Это проявляется в изменении законодательства, которое дает возможность таким людям получить высшее образование. Рассказывает сотрудник Центра поддержки студентов с нарушениями зрения, созданного на базе университета Коменского в Братиславе, Елена Менделова. Можно сказать, что за последние 10 лет в Словакии многое изменилось, и изменилось к лучшему. Министерство образования страны поддержало создание позиции координатора, который обязан помогать студентам с физическими недостатками преодолевать препятствия во время учебы в том или ином вузе. Также в рамках нового закона высшие учебные заведения обязаны создавать соответствующие условия для успешного обучения таких студентов. Должны создаваться фонды, деньги с которых пойдут на создание этих условий. Это новшество в нашем законодательстве. Поэтому важно, чтобы не только руководство, но и сами студенты знали об этом и требовали выполнения закона. Студент кафедры журналистики университета имени Коменского в Братиславе Михал Герцог не считает себя в чем-то обделенным. Он верит в силу технического прогресса, надеясь, что со временем будут снесены барьеры между зрячими и слепыми. Главное, чтобы общество было открыто и давало нам шансы доказать, что мы не хуже, считает он. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
История незрячего словацкого студента завершила информационные часы программы «Время свободы». Анализировать события сегодняшнего дня, подводить его итоги на «Волнах свободы» будет через час мой коллега Андрей Шароградский. Сейчас он рядом со мной в студии. Андрей, добрый вечер. Какие у вас сюжеты?
Добрый вечер, Кирилл. Правозащитная организация Human Rights Watch обвинила американскую администрацию в том, что под предлогом борьбы с терроризмом она игнорирует грубые нарушения прав человека. Эта критика содержится в докладе, ежегодном докладе о положении с правами человека в мире, о том, как отреагировал Вашингтон, как реагируют российские правозащитники на ту часть доклада, которая посвящена России, вы узнаете из нашей программы. Среди других тем: морозы в России, борьба с птичьим гриппом, политический кризис на Украине и в конце программы рассказ о всемирном конкурсе поваров, который вот прямо сейчас завершается в Испании.
Интересно, представитель какой кухни выиграет. Посмотрим завтра, скажем. Спасибо, Андрей. Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте программу «Время гостей». Виталий Портников будет обсуждать со своими гостями проблемы российско-украинских отношений. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Юлия Голубева и Оксана Крутоверцева. Всего доброго.
Была поставлена в известность семья Тони Блэра, охрана которой была усилена.
Что касается России, то Герхард Шрёдер был больше всего озабочен соглашением о новом газопроводе.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Военные написали на него заявление, что он их избил, покусал.
Мы продемонстрируем прозрачность и открытость.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71.24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 9520, 11805 и 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».